Здравствуйте. На тему Хануки можно говорить очень долго. И мы посвятим сегодняшний урок одному вопросу. Да? Но прежде чем я вам задам этот вопрос, короткое вступление. Одна из известных заповедей Хануки – это зажигание ханукальных свечей. Так все обязаны зажигать свечи, будь то мужчина, будь то женщина. Теперь вопрос он в том, почему женщина обязана в зажигании ханукальных свечей. На первый взгляд, женщина свободна от исполнения всех заповедей, которые зависят от времени. Так, например, женщина свободна от заповеди сука, или те четыре вида, которые мы поднимаем в Суккот, женщина свободна от этих заповедей. Ханука – это также заповедь, зависящая от времени, почему женщина обязана в зажигании свечей. Говорят наши мудрецы, что это исключение из правил. Чудо Хануки коснулось как мужчин, так и женщин. Во-первых, женщины принимали активное участие в избавлении. Мы знаем ту историю с Иудит, которая вложила свою важную лепту в спасение евреев от греческих постановлений. Но и кроме всего прочего, женщины также страдали вместе со всеми. Одно из постановлений, на котором я хочу заострить внимание, было непонятное совершенно греческое постановление. Это было, назовем это так, может быть, вмешательство в институт еврейской семьи. Что я имею в виду? После свадьбы, вместо того, чтобы невеста, как это полагается, ехала вместе со своим женихом домой, она должна была пойти к наместнику. И к своему жениху она возвращалась только на вторую ночь. И мы совершенно не понимаем, почему греки это сделали. Вообще, наша война с греками – это была очень интересная война. Это не была война за физическое существование. Греки были готовы оставить нас живых, им не мешало существование еврейского народа, что мешало грекам. Грекам мешало еврейское мировоззрение. Грекам мешала Тора, грекам мешала святость. И это было основное направление войны. Если мы отказываемся от Торы, отказываемся от заповедей, и мы становимся, как они, принимаем их культуру, нас были готовы оставить, как мы есть, совершенно, так сказать, это не касалось уничтожения евреев никаким образом. Так если мы посмотрим, все те постановления, которые греки ввели против евреев тогда, они имели совершенно конкретную направленность. Это была, назовем это так, войной культур. Вы знаете, что если есть спортсмен, да, и, например, он смотрит сейчас какую-то передачу, и там вокалист, он занимает первое место. Спортсмен совершенно не касается, потому что он спортсмен, а есть вокалист. Но если он спортсмен, или, допустим, он боксер, и он видит, что другой боксер, он сейчас преуспевает, или он выиграл какой-то матч, это теперь его лично касается. Да, это у него сейчас вызывает какие-то амбиции. Это уже воспринимается как конкуренция. Греция – это была мощная культура. Греки видели в евреях своих соперников. Они видели здесь культуру и мудрость, отличную от их восприятия мира. Греки воспринимали все, что они видят. Все, что они не видят и не чувствуют, они не были готовы воспринимать. И мы действительно видим, что греческая культура – это культура внешней красоты. Но евреи получили Тору. И евреи имели мудрость, полученную непосредственно от Творца, которая обязывала верить, принимать вещи, которые находятся вне этого мира. И грекам это было чуждо. И с этим они боролись. Давайте посмотрим. Все постановления греков, они были сосредоточены на этом. Святость времени, духовность времени – это суббота, это шаббат, это рош-ходеш. Греки вышли с войной против субботы. Было запрещено соблюдать субботу. Святость места. Мы знаем, что в Иерусалиме, в святом городе, есть храм. Был храм. Так греки вошли в этот храм. И осквернили храм, и сделали проломы в храме, им мешалась святость, им мешало присутствие Всевышнего, духовность. Святость человека, они отрицали союз. Поэтому было постановление против обрезания, потому что было символом союза между Творцом и человеком, это греки не могли принимать. Ну и, соответственно, да, был запрет изучения Торы. Почему? Потому что Тора это и есть та самая божественная мудрость, которая грекам больше всего мешала. Теперь, на фоне всей этой войны, духовной войны, скажем так, я вспомнил то, что я говорил вчера с одним из своих хороших знакомых. Он студент, и сейчас в данный момент учится в США, и он зажигает ханукальные свечи. Так его сосед по комнате, он грек. Теперь он рассказал своему соседу, с чем связано, в принципе, зажигание свечей. Это празднование Хануки, победа евреев над греками давным-давно, больше, около примерно 2200 лет назад, когда это было. Так его сосед, он обладает чувством юмора, он ему ответил, что почему вы зажигаете свечки? Это мы, греки, должны зажигать свечки по умершим грекам. Да? То есть это был его ответ. Это очень остроумно. Но на самом деле война, она была не за выживание физическое. Да? Это, у нас не было никакой цели никого убить, как, впрочем, и у греков. На самом деле это была духовная война. Теперь, как сюда вписывается вот это вот дикое постановление забрать у молодого жениха невесту и отвести ее к греческому наместнику? Как это вписывается сюда? Это просто совершенно жестокое, дикое поведение, да, которое как бы не сочетается даже с культурой греков. Да? Это нужно понять, ведь греки были не дураки. И, несомненно, это имело какой-то смысл. И наша задача сегодня это понять и выучить из этого какие-то уроки для нас. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы привести один отрывок в Торе. Это какой-то закон в Торе, и разобрать его вместе с нами. Есть у человека наследники. У него рождается несколько сыновей. И мы знаем, что у первенца есть не только особая роль, у первенца есть особые привилегии, скажем так, в законах Торы. Так, у первенца, скажем, есть возможность получить в два раза больше наследства, чем у всех остальных наследников. Когда Тора передает нам этот закон, передает его в очень интересной форме. Я хочу это зачитать. Если будет у мужа две жены, одна любимая и одна нелюбимая, и они родят ему сыновей, любимая и нелюбимая, и будет первородный сын от нелюбимой. То есть получается так. У него есть две жены. Одну он любит, другую нет. Но первенец от нелюбимой жены. Говорит Тора, не может он дать право первородства сыну любимой жены при первородном сыне нелюбимой. Что имеется в виду? Он не может сейчас передать привилегии, скажем, получить, опять же, в два раза больше наследства сыну любимой жены. По большому счету, закон гласит, что если есть два сына, он не может передать привилегию первородства никому. Причем тут жены? Да? Почему Тора упоминает здесь жен? Есть две жены, одна любимая, одна нелюбимая. И есть два сына, сын любимый и сын нелюбимый. Так он не может сейчас взять первородство от сына нелюбимой и передать сыну любимой, который не является первенством. Причем тут жены? На первый взгляд они здесь вообще совершенно как бы неуместны, да, для того, чтобы сообщить нам голый закон, всю эту историю про его жены, его отношения с женами, на первый взгляд нам не нужно сообщать. Но Тора не пишет нам вещей просто так. Значит, мы должны из этого что-то выучить. Есть любовь отца к сыну. Почему папа любит своего сына? Это его продолжение. Это он сам. В Талмуде сын называется Карадаво, называется как будто бы пятками, продолжателем отца. Ну хорошо. Если бы папа сам родил мальчика, это его продолжение. Да? Но тут есть еще какой-то участник. Да? Мы знаем, что женщина также участвует в рождении ребенка. Да? Она принимает какое-то участие в рождении ребенка тоже. Так тут вроде бы как есть еще кто-то, кто в этом участвует. Так это не только твое продолжение. Почему же ты его любишь? И тут мы видим, что на самом деле любовь к сыну, она очень зависит от отношений между мужем и женой. Почему? Потому что если я люблю свою жену, и мы с ней единое целое, то мне совершенно не мешает ее участие. Она – это я – это она. Мы с ней единое целое, и это сын – это мой сын и ее сын. И моя любовь к ней – она полная любовь. Это совершенно понятно. Но если муж и жена, а не два индивидуума, которые как-то друг с другом сейчас находятся, да, и они, может быть, не какие-то общие вещи, да, но они разные люди, то тут, в принципе, есть какое-то вмешательство чужого человека. Поэтому мы видим, что естественным образом Тора нам говорит, что сын любимой жены, у мужа есть предпочтение дать ему первородство. Тора это не позволяет, но этого сына он любит больше. Почему? Потому что и его маму он любит больше. С его мамой у него есть общая платформа, есть общий фундамент. И на самом деле, когда мы читаем в Торе о сотворении человека, это написано прямым текстом. Когда говорится о сотворении первого человека, я сейчас возвращаюсь к книге Берешит, мужчина и женщина, и сотворил он их, и нарек им имя Адам, человек, в день сотворения. То есть человеком он называется, в принципе, мужчина и женщина вместе. Это и есть человек. В мире вокруг нас далеко, не в каждом обществе брак популярен. И даже когда люди женятся, то очень часто каждый из них, он, скажем так, сам по себе. Каждый ищет в браке какие-то личные выгоды, и если он не находит тех самых выгод, так он просто-напросто не расторгает брак. Мы учим из Торы, что брак – это намного более серьезная вещь. Мы должны достичь такого состояния, которое называется «единый человек». «Ваюли басары хаты» – будут единой плотью, и это определенная работа. И об этом мы будем говорить дальше. Но мы видим, что, еще раз возвращаясь к тому отрывку, который мы прочитали, что связь с детьми, она напрямую зависит от нашей связи внутри семьи, между мужем и женой. Я хочу привести еще одну заповедь, прежде чем мы перейдем к ответам уже, да, которая тоже заповедь совершенно непонятная. Написано, что когда люди женятся, так есть так называемый первый год. Да? В каких-то культурах есть медовый месяц, у нас есть первый год. Написано в Торе, в книге Дворим, когда возьмет кто-либо новую жену, пусть не выходит с войском и не будет возложено на него ничего, свободен будет для дома своего год и увеселяет жену свою, которую взял. Это очень интересная заповедь. Во-первых, зачем это нужно? Что жена, она находится в постоянной депрессии. Зачем ее нужно увеселять? Теперь, если они такие грустные, так почему только он должен веселить ее, а она не должна веселить его? Это вопросы, которые каждый, который читает этот отрывок в Торе, он задает сам себе. Теперь, хорошо, допустим, мы разобрались с этими вопросами, и мы понимаем, что очень и очень важно быть веселыми в первый год. А что, извините, со вторым годом или третий год? Все, да, первый год мы завершили, веселить друг друга, и теперь можно впасть в рутину. И, ну и как бы вопрос, который многие задают, а как, в принципе, нужно веселить ее? Что он должен теперь плясать перед ней в течение всего первого года? Или шутки тоже. Даже очень остроумного человека шутки на каком-то этапе закончатся, так как он не может покупать конфеты. Это может быть склонность к полноте. Я не знаю, да, как бы в чем, каким образом он должен ее веселить. Это очень интересная заповедь. Есть в Израиле один раввин. Его зовут Рав Нахум Диамант. И он говорит, что он сделал опрос. Он сделал опрос, он рассказал людям, что есть вот такая заповедь в Торе. И он спросил у мужчин, каким образом веселить жену. И он опросил все прослойки общества, ашкеназим и сфарадим, интеллигентных людей, менее интеллигентных людей, пожилых и молодых. И ответ был один у всех мужчин. Что это был за ответ? Не знаю. Он сделал тот же самый опрос у женщин, совершенно разных женщин. У женщин был другой вопрос. Каким образом, что должен сделать муж для того, чтобы тебе было радостно, чтобы ты была веселая? Что он должен для этого сделать? Они все дали один ответ. Разговаривай со мной. Посвящать мне время разговаривать со мной, общаться со мной. Первый год муж должен общаться со своей женой. Если для некоторых женщин я не хочу обобщать, это проще. Хотя в Талмуде написано, что 10 мер речи спустились в этот мир, 9 из них взяли женщины. Женщины это проще. Мужчина не всегда видит необходимость в общении, потому что технически, в принципе, все очень просто. Он купил сегодня молоко в магазине, он знает, что нужно отремонтировать окно в спальне, да, и как бы о чем еще говорить. И поэтому Тора обязывает именно мужчину все-таки отстраниться от своих дел, сесть рядышком со своей молодой женой и общаться, говорить. На какие темы? Да на любые темы. Если мы возьмем сейчас, допустим, магнитофон и прикрепим где-нибудь под столом и сделаем запись получасового разговора между людьми, мы увидим, что за полчаса обсуждались, может быть, 40 тем, может быть, больше. И это за полчаса. Представьте себе, что муж говорит со своей женой не полчаса, а час или полтора. В течение года одна и та же тема может подняться не 10, не 20, а может быть 100 раз. И может быть разобрана со всех возможных ракурсов. Зачем это нужно? Два человека, которые сейчас женились, пришли из совершенно разных миров. Он не знаком с ней совершенно. Они родились в разных местах. Это разный менталитет, я уже не говорю о том, что он мужчина, она женщина. Это разные семьи, это разное воспитание, это разный взгляд на вещи. Только встретившись вместе, только обсудив какие-то вопросы, он начинает понимать, как она видит этот мир, как она воспринимает вещи, как она реагирует на какие-то определенные вещи. И таким образом строится связь между ними. Я сейчас во время лекции прошу прощения у всех слушателей, потому что, так как я живу в городе Мудин-Элит, Кириат-Сефер в Израиле, и у нас есть разные мероприятия ханукальные в городе, так может быть, то, что происходит извне, мешает. Вот это как бы вещи от нас независящие. Я возвращаюсь к нашей теме. Итак, за год эти люди построят между собой отношения, построят ту платформу, которая необходима им для дальнейшей жизни. Да? Они теперь вместе, они понимают друг друга, они чувствуют друг друга, они знают реакцию друг друга, и они будут стараться в дальнейшем сделать так, чтобы другому было, не было неприятно вместе с ним. И таким образом мы отвечаем на все те вопросы, которые задали. Мы спросили, зачем ее радовать. Построение отношений радует. И радует это не только ее, и радует это его также. Потому что в конце концов, та общая платформа, тот фундамент, который они построят, это залог мира в семье и радости на долгие годы и для него, и для нее. Почему только год? Потому что в течение этого года все будет построено таким образом, что они в дальнейшем просто не будут в этом нуждаться. Хотя нужно сделать оговорку, да, что в наше время не всегда люди смогут в течение года построить отношения. Так это не значит, что мы смотрим сейчас на календарь, закончился год, все, да, сказать, каждый разошелся по своим углам, да, все разошлись и живут своей жизнью. Нет. Первый год может продлиться 2 года и 3 года, это зависит от ситуации. И как это делать? Как это просто сидеть и общаться? Просто строить общую платформу для жизни, общий фундамент для их будущего дома. Посмотрите, как мудро Всевышний все сделал. У них родится ребенок, но он родится не сразу. Это может быть через 9 месяцев, это может быть чуть позже. К этому времени люди уже построили какую-то основу для своего дома. Теперь, когда они будут воспитывать ребенка, это уже не будет голос папы или голос мамы. Это уже не будут споры между папой и мамой при ребенке. Да? Это уже будет какое-то общее мнение, какой-то будет общий подход. И это просто необходимо для ребенка, чтобы он не слышал 2 голоса, голос папы и голос мамы, он слышал общий голос папы и мамы. Вообще, то, что наши мудрецы говорят касательно семьи, что мужчина и женщина, если не заслуживают, то в их семье есть присутствие шхины, то есть есть присутствие Творца. То есть для нас семья это не просто совместное проживание, это намного-намного больше. Если мы строим семью как следует, вкладываем в это наши силы и всю душу, то есть присутствие Творца в семье. И это святость семьи. Это означает особую помощь при воспитании детей в дальнейшем. Теперь, возвращаясь к первому вопросу, греки прекрасно понимали, что такое семья. И они понимали, что такое святость семьи. И точно в той же мере, как им мешала святость человека, святость места, святость времени, им мешала святость семьи. Они должны были осквернить семью. И для этого они забирали девушку прямо вот из-под хупы, для того, чтобы в самом начале внести раскол между мужем и женой. Да, может быть, потом у них будет какая-то жизнь, да, но есть какое-то пятно в самом начале их брака. Есть еще один аспект, который важно здесь упомянуть. Мы следим за развитием науки. есть преемственность поколений, да, мы принимаем те открытия, которые сделали ученые в более ранней эпохе, и мы стараемся развивать науку, да, отвергая иногда те открытия, которые уже не очень, может быть, актуальны сейчас. Когда мы говорим о той функции, которую дали еврейскому народу, это передача Торы из поколения в поколение, все здесь построено на связи между поколениями. То есть было Синайское откровение, и это было очень давно, это было 3300 лет назад, чуть больше, когда 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60 стояли на Синайской горе, то есть в общем с женщинами, со стариками было несколько миллионов. И они приняли свидетельство, они приняли Тору, знание Творца, и они передают это знание дальше. Передача этого знания возможна только если есть тесная связь между отцом и ребенком. И эта вещь очень и очень ключевая, передача Торы. Мы знаем, что с самого начала истории основой основ было изучение Торы и передача Торы дальше. Ишива, то есть место, где передают моральные принципы, где передают знания Творца. Сам институт Ишива, да, он существовал еще до дарования Торы, и тем более после дарования Торы это продолжалось во всех местах, где евреи были. Это было и в пустыне, это было и после того, как вошли в землю Израиля, и в Вавилонском галуте пленении, да, и после того, как евреи были рассеяны римлянами, да, это продолжается во всех местах проживания евреев. Греки знали об этом. И Тура грекам очень-очень мешала. И они понимали, что если они внесут сейчас трещинку в семью, то передача Торы уже будет не той. Это уже повлияет на отношения между папой и его сыном. Это будет влиять на отношения, прежде всего, между родителями этого ребенка. И как следствие того, повлияет также на отношения отца к ребенку. И это, в конце концов, сможет прекратить передачу Торы. И это было причиной того, что греки настолько вкладывали в это, и это было объяснением вот этого вот дикого постановления забирать женщину прямо вот из-под хупы. Мы видим в Талмуде много интересных примеров. Да, в Талмуде, в трактате Недарим приводятся так называемые 9 качеств, которые, следствием которых являются дети с отклонениями. Да? О каких отклонениях идет речь? Не о физических отклонениях, да, и не о психических отклонениях. Качества, личные качества, мы видим, что каждое с рождения получает определенный набор. Да? У кого-то есть хорошие наклонности, у кого-то не очень. Так плохие наклонности у ребенка не могут быть следствием плохих отношений между мужчиной и женщиной. Все те 9 пунктов, которые там в Талмуде перечисляются, да, в принципе, это примеры, скажем так, плохих отношений между супругами. Да? То есть мы видим там, что это напрямую влияет на семью. Есть еще один пример в Торе, который можно привести, в принципе, в той же главе, где мы учим ту самую заповедь первого года. Там же говорится о очень интересной ситуации, которая называется «Бен Сурару Муре». То есть история про строптивого сына. Написано, что значит строптивый сын. Так я зачитаю этот отрывок прямо вот из Торы, да, в русском переводе. Если будет у мужчины сын беспутный и строптивый, не слушающий голоса отца своего и голоса матери своей, и они наставляли его, а он не слушает их, то возьмут они отец и мать его и выведут его к старейшинам города, к вратам места его, и скажут они старейшинам этого города: этот сын беспутен и строптив, не слушает нашего голоса, обжор и пьяница. И побьют его все мужи этого города камнями, и он умрет, и устранишь ты зло из среды своей. Мы не очень понимаем вот при простом прочтении текста, что здесь происходит, да, о чем здесь идет речь? Есть у нас устная Тора, где подробно говорится о деталях вообще этой заповеди. Да? Прежде всего, речь идет о мальчике в возрасте 13 лет. Где-то от 13 до 13 лет и 3 месяцев. Да? Это очень короткий промежуток. Это ребенок, который украл что-то у папы и у мамы тоже. И вот за это ему такое строгое наказание, смертная казнь. где мы такое видели, да? Мы знаем, что нельзя воровать, это очень плохо, это запрет Торы, но за воровство Тура не говорит человека казнить. Есть обязанность вернуть награбленное. Иногда это в два раза больше, это то, что мы называем кефир, да? В некоторых ситуациях 4 в 5, да, в случае с быками, с овцами и так далее. Но возвратить награбленное, попросить прощения у того, у кого ты что-то своровал, да, и в принципе все, да. А тут человека казнят. Может быть, он сделает чува, да, может, он изменится к лучшему. Нет, говорит Тура, Тура зрит в корень, да, что этот парень, который вот уже в 13 лет уже ворует у папы, ворует у мамы, не слушается их. Да, вот в этой конкретной ситуации Тура видит, что его будущее будет очень-очень темным. Когда он подрастет, увидит, что у него уже не хватает для утоления его личных каких-то вот вожделений, да, он встанет на перекрестке дорог и начнет заниматься разбоем, да, и в конце концов убивать людей, так лучше пусть он умрет до этого, да. Но в любом случае это кажется очень жестоким, да, речь идет о ребенке. Так я хочу вас успокоить, мудрецы говорят, что этой истории никогда не было и не будет. В устной истории приводятся три условия, когда ребенка можно казнить. Мы должны понять, что значит «не будет». А зачем же тогда Тора ее пишет? «Учи, получишь плату». Я не понимаю, что нам больше нечего учить? Что у нас, мы уже выучили, мы знаем же мы всю Тору, да, и нам осталось только учить про ситуацию, которая совершенно оторвана от реальности, которая никогда не будет. Нет. Тора хочет, чтобы мы выучили из этой ситуации, которая никогда не будет, какие-то принципы. Так вот, эта ситуация, допустим, она гипотетическая, да, она может произойти только при трех условиях. Если у этого мальчика, о котором идет речь, у него папа и мама, они одинаковы, у них одинаковый голос, у них одинаковая внешность, папа и мама, да, и у них одинаковый рост. Это тоже очень странное требование, да, мы видели, чтобы у папы и мамы был одинаковый, извините, баритон или сопрано. Мы видели, может быть, чтобы женщина с бородой, как папа, точно такой же, да, это крайне редко бывает, если бывает вообще. Оба 1,76 м. Как это объясняют? Так на самом деле объяснение такое. Когда мы говорим о одинаковый голос, не имеется в виду, что и у того, и у другого сопрано. Нет. Одинаковый голос, тогда папа и мама, они едины в своих решениях напротив ребенка. Когда папа говорит одно, а мама подтверждает. Когда мама говорит с сыном, папа ее поддерживает. Это один голос. Одна внешность имеется в виду, что когда папа гневается, мама не стоит где-то в уголке, чтобы ребенка утешить, сказать, ничего, сейчас папа, так сказать, остынет, все будет нормально. Да? Нет, мама вместе с папой. При этом папа с мамой могут быть не согласны. Не обязательно должно быть единое мнение. Но ребенок об этом никогда не узнает, потому что папа с мамой вечером, когда ребенок уже заснет, они сядут в своей комнате, да и они разберут эту ситуацию еще раз. И, может быть, кто-то был неправ. Может быть, та мама, которая сейчас уставшая, да, она подняла голос для ребенка, была неправа. Но для ребенка будет намного больше ущерб, если он увидит, что папа – это одно, а мама – это другое. Когда он должен стоять сейчас на перекрестке между папой и мамой, выбирать, кто лучше, папа или мама. Для ребенка намного больше ущерб видеть спорящих родителей, чем, допустим, даже кто-то из них совершит ошибку. Вечером они сядут, разберут ситуацию и сделают выводы на будущее. Но ребенок не видит отдельно папу, отдельно маму. Это у них одинаковая внешность. Да? Это у них одинаковый статус в семье. У такого ребенка, который видит одинаковых папу и маму, имеется в виду в своих решениях относительно ребенка, понятно, что ребенок вырастет нормальным. И если в такой ситуации, что есть эти три условия, и тем не менее ребенок выходит испорченным, да, это уже проблема с ребенком. Если вышел, получился проблематичный ребенок со спорящими родителями, понятно, что ему смертная казнь не будет полагаться. Всего вдруг. Что вы хотите, если человек, он изначально получил травму при его воспитании? Если он станет потом вором еще кем-то, да, это как бы, это нет в этом ничего странного. Но если папа и мама едины, и такой вот ребенок, это уже у нас зажигает красную лампочку. Что же с ним делать? Только тогда его казнят. И опять же, как мы сказали, это гипотетическая ситуация. Но мы из этого учим, что папа и мама – это единое целое. И это, в принципе, залог успеха в воспитании наших детей. Мы видим это массу примеров тому, да, как в поведении наших учителей на разных эпох. Мы можем сейчас открыть Талмуд или более поздние книги, и мы можем это видеть у раввинов наших современников. В городе Баранович, это сейчас в Беларуси, жил один великий раввин, его звали Раби Эльханан Вассерман, Зехар Цадик Левраха, и он был главой Шивы, и у него были ученики, и они с женой жили очень, очень бедно. Это было до войны, это было начало прошлого века, и вообще ситуация была тяжелая, да, и кроме того, у него просто не было денег содержать семью, жили впроголодь. И вот его тесть, который был раввином города Шауляй, умер. А в Шауляй была, или Шавель, как ее называли тогда, евреи. Там была большая община. И пригласили быть раввином Раби Эльханана Вассермана. Да, то есть вместо его тестя он мог сейчас войти на роль главного раввина общины Шауляй. И, во-первых, это место более почетное. И зарплата главного раввина, несомненно, больше. Ну и в конце концов, даже не было важно, да, чтобы вот сейчас ее муж, да, он займет место ее папы. Но Рава Сарману это было очень тяжело. Он понимал, что сейчас, вступив в эту должность, он принимает на себя бремя общины, и это его ведет далеко-далеко от той постоянной учебы и преподавания, которое к нему там, ему так близко. Да, он видел в этом цель своей жизни, обучать, преподавать, учиться, и смена профессии для него была очень тяжелым решением. Его жена знала, что у него есть раввин. Кто был его раввином? Его раввином был Хафец Хаим, Раби Исроэль Мейер из города Радин. И знала все, что скажет раввин, он будет делать. И она не понимала, почему муж не идет на это. И она решила так: я сейчас еду в Радин, и я спрошу у твоего раввина, как делать. И вот она уже заказала извозчика. Извозчик уже стоит, и вот она собирается выходить, она видит, что ее муж стоит в углу, и он просто плачет. Почему он плакал? Он знал, что его рэби, его раввин скажет ему слушаться жену. Да? Его раввин скажет ему, что нужно оставить сейчас Баранович и уехать в Шауляй. А ему это было тяжело. Что сделала жена? Она взяла несколько рублей, она пошла, заплатила извозчику те издержки, который, так сказать, за отказ ее ехать, да, он сейчас получит, и вернулась. Почему? А у нее, перед ней сейчас будет более богатая жизнь, у нее есть такие перспективы, на первый взгляд нет. Она чувствует своего мужа, она понимает, что ему это больно, она не сделает больно своему мужу, она не готова сделать больно своему мужу. И это результат какой-то работы, да, это не с бухты барахты. Это не только первый год, это иногда даже больше. Я читал недавно, как проходит Ханука сегодня в доме у одного из великих раввинов Раби Хаима Каневского. Человек, который знает всю Тору вдоль и поперек, один из самых святых людей в нашем поколении вообще. Так, и во-первых, если у нас 8 дней Хануки, каждый день Хануки он ходит к одному из своих детей, у него есть 8 детей, собирается вместе с семьей, вместе с детьми, вместе с внуками. Это праздник семьи. Почему это праздник семьи? Потому что семья – это было целью тех самых греков. Это то, что должно было сломать наш народ. И это то, что, слава Богу, благодаря Хануке уцелело. Вы знаете, что есть евреи, которые сидят в колелях. Колель – это место, где уже женатые люди сидят и учатся. И учатся с утра до вечера. Это серьезная работа. Так один из раввинов вот наших поколений, рав Штейман, Зехар Цадик Левраха, который умер относительно недавно, он был против того, чтобы в Хануку после обеда люди сидели и учились. Почему? Есть что-то более святое, чем изучение Торы. Да, есть семья. Он был за то, чтобы собирались вместе дома, семьями, муж и жена, и дети, и просто общались, строили отношения, чтобы вместе, может быть, кушали пончики. Дома у рав Хаима Каневского кушают драники. Почему драники? Это то, что называется латкес, да, он был из Беларуси, он родился в Пинске, это белорусское блюдо. То же самое касается повседневной жизни. У того же рав Хаима Каневского есть ежедневно время, было время, когда его жена была жива, находиться вместе с женой. И он рекомендует это каждому, хотя бы одну главную трапезу, да, он приходит домой, ужин, уже дети уложены, побыть с женой, обсудить какие-то вопросы, дать ей возможность сказать все, что у нее накопилось, и поделиться какими-то своими переживаниями в течение дня. Рав Штейнман, зехер цдик левраха, он был за то, чтобы это было ежедневно, чтобы люди по вечерам не учились до глубокой ночи, да, чтобы они посвящали это время своим семьям. Итак, мы подошли к завершению сегодняшнего урока. Я просто хочу подвести итог. Мы попытались разобрать и понять, в чем был, в принципе, смысл того самого указа, постановления греков. И мы видим, насколько они были умны. Они видели, в чем, в принципе, залог успеха нашего народа. Видели, они видели, что является основой, корнем воспитания. И там они хотели сделать трещину. И я желаю всем участникам нашего урока и вообще всем людям, которые вкладывают в свои семьи, чтобы была помощь свыше, и чтобы наши усилия, они были оправданы, и чтобы каждый из нас видел радость в своем доме, у своих детей, у своих потомков. Ханука самеах.
Ханука самеах. Спасибо вам большое, уважаемый рав Элияу. Действительно, очень теплый урок у вас получился, очень добрый посыл, на мой взгляд, потому что, чтобы скрепить какой-то разлом, какую-то трещину, мне кажется, нужно что-то теплое или нужен какой-то клей. Так вот, чем-то теплым как раз являются ханукальные свечи. Это действительно необыкновенное удовольствие, когда всей семьей можно собраться. Не все 8 дней, не у всех это получается, к сожалению, но хотя бы один раз в неделю, да, один раз вечером действительно остановилось время, и на полчаса только вы, свечи, ваша семья и больше никого и ничего. Вот оно, укрепление традиции. И действительно, передача традиции детям, все это делается сначала для детей, да, в первую очередь. Я не одна, благодарю вас за урок. Приходит действительно очень-очень много благодарностей. И, конечно же, спасибо вам большое, есть вопросы. Вопрос первый, прямо с самого начала. Я напомню тем, кто присоединился к нам с опозданием, что у нас сегодня особый ханукальный урок от раввина Элияу Левина. Он называется «Война за крепкую семью от Хануки до наших дней». И наш урок сегодня был начат с темы «Право первой брачной ночи». Вопрос такой. Скажите, за всю историю действия этого закона он хотя бы один раз был введен на практике или нет?
Мы не знаем четких свидетельств, но мы видим, что это практиковалось. Да? В частности, то предание, которое дошло до наших дней, о Иудит, да, оно было связано именно с этим событием. То есть мы видели, что это да, было на практике, только в случае с Иудит, да, которая использовала, так сказать, это для того, чтобы убить того самого наместника. Да? Мы видим, что это да, практиковалось. Да? Четких свидетельств о конкретных ситуациях у нас нет.
Спасибо большое. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, нашим участникам, что у вас остается время еще где-то 15 минут для того, чтобы задавать ваши вопросы. На этой неделе у нас нет возможности, к сожалению, задерживаться, потому что следом за нами сразу будет в 9 часов урок Рава Моше Пантелята по алахот зажигания шабатных свечей. И следом за ним будет в 10 часов вечера по Израилю Рав Арье Аминов. Он расскажет про... Тоже будет у него отдельная тема. Это наш семейный консультант, который читает курс Тора и семья, но сегодня он подготовил для вас особый ханукальный урок, почему есть особенные люди, которым, у которых все складывается, а у меня нет, например, да, как свет может победить тьму. Поэтому задавайте ваши вопросы сейчас в чате, можете использовать возможность также поднимать руку. И хочу сказать, что на этой ханукальной неделе у всех есть возможность выполнить особую мицву, это Дмей Ханука, Хануки Гелд, как это называется. И я сейчас пришлю ссылочку, где это можно сделать. Обычно мы не просим деньги за уроки Торы. Это такая мицва, в течение ханукальной недели есть возможность выполнить такую заповедь. Бесимхараба, кто может, кто хочет. И следующий вопрос такой. Скажите, пожалуйста, рав Элияу, есть ли какой-то критический возраст для семьи? Мы говорили о том, что первый год есть заповедь веселить жену. То есть разговаривать с ней. Еще раз я проговорю для тех, кто немножечко задержался. Веселить жену – это значит познавать ее, узнавать при помощи разговора, обмениваться информацией, выстраивать диалог. Правильно?
Это обоюдно, да? То есть как бы они узнают таким образом друг друга, да? То есть как бы это в конце концов это не только выигрышно для жены, это выигрышно для мужа также, да? То есть это обоюдная необходимость, скажем так, да.
Да. То есть закладывается фундамент семейных отношений. Однако существует, я не знаю, сказать это стереотип или нет, но считается, что первые 3 года семейных отношений – это критический возраст, и потом еще 7 лет. Если вы такое слышали, то скажите, правда ли это и действует ли это в иудаизме? Вот такой вот вопрос.
Да, значит, это действительно принято сейчас говорить. Да? Мы знаем, что прежде чем жених и невеста, они вступают в брак, да, есть консультация, то есть люди получают определенную подготовку, да, и принято так говорить молодым людям, да, что как бы год – это то, что в Торе упоминается год, да, это не год, это намного больше. Вот. Почему? Потому что наше время требуется больше времени для того, чтобы познать, понять, почувствовать другого. Да, то есть конкретно 3 или 7 лет это не приводится в наших книгах вообще. Это рекомендация продлить первый год, а именно, так сказать, вот, вкладывать в то, что мы называем построение фундамента, также и в продолжении, да, второй или третий год. Есть люди, которые, например, осознали, что у них были ошибки изначально, и они уже женаты 15 лет, да, и ничего не мешает им сделать первый год после 15 лет совместной жизни тоже, потому что все то время, пока мы, слава Богу, живы, да, у нас есть возможность меняться, возможность перестраивать, возможность исправлять, да, поэтому нету цифры 3 и нету цифры 7, да, тут в данной ситуации, в данной заповеди важно понять основной принцип, и первый год может начаться у кого-то намного-намного позже, и оно того стоит.
Спасибо большое, друзья. Напоминаю, что есть возможность задавать вопросы, написать в чат или поднять руку, использовать такую функцию. Вопрос по воспитанию детей. Как вы сказали, что действительно очень, очень большое внимание уделяется в наших семьях воспитанию детей. Когда нужно, ну, знаете, как существует такое тоже мнение, то, что между мужем и женой, вот именно в том и будут воспитываться дети. Если есть любовь, значит, они воспитываются в любви. Если есть недопонимание, дети вырастут в недопонимание. Если и так далее, и так далее, да, и тому подобное, можно продолжать. Но где эта грань в отношениях между мужем и женой? Как не перейти? Как, знаете, в Израиле очень принято называть между супругами друг друга мама и папа. Вот эти вот социальные роли. Как не перейти эту грань и не начать действительно друг друга воспринимать уже не как муж и жена, не как парень и девушка, которые когда-то друг друга встретили, полюбили, а именно увидеть, уже начинать видеть друг друга папа и мама. Как не перейти эту грань, скажите, пожалуйста. Вот такой вопрос.
То есть я еще раз хочу не перейти, о какой грани идет речь. То есть есть два, допустим, индивидуума, да, которые не связаны друг с другом, да, есть муж и жена, да, в идеале, который является единым целым. Да, о какой грани сейчас идет речь? Я просто хочу немножко уточнить вопрос.
Остаться по-прежнему сохранить, скажем так,
сохранить индивидуальность.
Перейти. Сохранить индивидуальность и свежесть отношений.
Окей. Да. Это важный момент, да. То есть вы говорите действительно, это важное очень примечание, потому что иногда люди неправильно воспринимают вообще то, что называется единое целое. О том, что мы говорили сегодня, в принципе, в общем, да, у каждого супруга есть право на индивидуальность. Более того, да, как бы полное слияние, да, я говорю сейчас, скажем, интегральная связь, оно стирает одного из супругов, да, или стирает обоих людей, да, как бы это ненормально. У каждого человека должно быть право, скажем так, иметь собственные увлечения, да, и иметь собственные взгляды. И чем люди более разные, да, тем это может быть более интересно, да, и в принципе в этом-то красота семьи, да, что это не два близнеца, да, а что это два разных человека, которые друг друга слушают, понимают, воспринимают, считаются с другим мнением. Да. Теперь вы совершенно правы, да, то есть когда мы говорим, я помню, что один раввин, он искал квартиру для своих детей, у него дочка только что вышла замуж. Так он искал место, по квартиру побольше, так чтобы муж и жена не всегда были вот первый год, да вот буквально вот на одном пятачке, да, чтобы у них была также возможность у каждого, чтобы был какой-то свой уголок тоже. Да. И это очень важно в жизни, что параллельно уважать и понимать, что у другого человека есть другая жизнь. Могут быть свои интересы, могут быть свои увлечения, могут быть какие-то свои хобби. Когда мы говорим о взаимопонимании, это не значит стереть эти рамки. Это значит уметь понять другого человека, почувствовать его, почувствовать, что ему может мешать, несмотря на то, что мне это не мешает. Это работа, да, это определенная работа. Нужно уважать, несомненно, увлечение другого человека, уважать его интересы, относиться с уважением к его интересам и с уважением к его мнению. Да, и вообще, в принципе, да, как бы разногласия, да, они не только возможно, они полезны, да, потому что таким образом, так сказать, каждый человек должен уметь высказать свое мнение в хорошем, правильно построенном споре рождается истина. Я думаю, что один из уроков, который мы планируем сделать в ближайшие недели, он будет посвящен как раз этому моменту, поэтому я позволю себе не слишком на эту тему распространяться, да, но еще раз, мы должны прийти к золотой середине, да, когда с одной стороны есть взаимопонимание, понимание друг друга, с другой стороны у каждого есть как бы свой уголок, есть свое место в семье, есть свой голос в семье, да, несомненно, это должна быть, это та гармония, над которой нужно работать.
Спасибо большое, Рав Ильяу. Я сейчас отправлю в чат еще раз приглашение в вашу группу, где все могут наслаждаться вашими уроками, вашими Диврей Тора. И да, действительно, в ближайшее время с Божьей помощью Рав Ильяу будет чаще появляться в Zoom, и планируется у нас выход специального курса, да, раз в две недели на тему семьи.
Назовем это курсом, да. То есть,
Следите дополнительно за анонсами. А сейчас я хочу попросить вас подарить нашим слушателям виртуальную совганию. Расскажите, пожалуйста, какое у вас самое яркое впечатление, связанное с Ханукой в жизни? Может быть, это воспоминание из детства. Может быть, у вас было какое-то ханукальное чудо, которое вы не можете забыть. Вот все, что прям первое вам придет в голову, связанное с Ханукой. Или, может быть, вы скажете какое-то пожелание, как сделать ее более уютной. Вам слово заключительное. Пока Рав Ильяу думает, я вижу, мы его озадачили. Я еще раз напомню, что
команда... А, вы спросили
команда...
меня?
Да, я вас спросил.
Это вопрос ко мне. Я думал, что это вопрос публики. Я прошу прощения за непонимание.
Нет. Это вопрос к вам, да. Я увидела, что вы задумались, решила заполнить пустоту,
спасибо,
чтобы
что
дать
сказали,
возможность
что
вам
подумать. Ко мне. Еще раз, я повторяю вопрос о каких-то особо светлых воспоминаниях, связанных именно с Ханукой. Да? Окей.
Да, именно ваше личное воспоминание, не из истории, не из Танаха, а именно ваше личное. Это у нас такая традиция ханукальная, такая сувгания виртуальная. Видите, я даже стихами заговорила. Нашим слушателям дарим.
Есть одно событие, которое наверняка моя жена будет со мной согласна. Наверняка это одно из самых светлых ханукальных событий. Это моя свадьба. Я женился в Хануку. Да, и как раз дата нашей свадьбы – это завтра. Вот, в принципе, да. И наверняка для меня лично, да, это одно из самых светлых ханукальных событий, да. Я готов поделиться со всеми. И желаю, чтобы у всех в добрый час, так сказать, были об этом только хорошие воспоминания. Теперь воспоминания немного с Ханукой, да. Мы их соблюдали и жили по Торе еще во времена Советского Союза. Вот, и это было уже как бы время распада Советского Союза. Я помню, что как-то ехал из Москвы. Это было единственное место, где можно было учить Тору, да, в те времена. Я ехал домой. Я родился в городе Челябинск. И это был поезд, который ехал двое суток, и это было в Хануку. И я был молодой, горячий человек, и старался соблюдать все, как полагается. Я знал, что есть заповедь зажигания свечей. Теперь, но я еду в купе, да, и у меня есть соседи по купе, я должен как, и что мне делать в данной ситуации? Да, вы понимаете, это вообще в принципе, да, это СССР, да. Так и была интересная ситуация, я помню, что это был достаточно пустой поезд, вот, это еще не было наплыва людей в Новый год. И со мной сидел один человек, и прежде чем я зажгу свечки, я сделал предисловие, что я, во-первых, нормальный человек, я не сумасшедший, и не собираюсь поджигать поезд, и что я еврей, да, и что у нас есть вот такой вот праздник, рассказал он про Хануку, да, он внимательно слушал, и спросил, не будет ли он против, или зажгу тут на окошке есть столик, да, зажгу свечки. Вот, и он был не против, и действительно, это была интересная вещь, это было зажигание свечек в поезде. Не знаю, может, сейчас я это не делал, это глупость, да, это противопожарная безопасность и так далее, да. Вот, но интересно, что это горело ровно полчаса после выхода звезд, как полагается, и тогда зазвенели датчики, да, противопожарной вот охраны, и пришли проводницы и попросили потушить, да, это тоже такое мне интересное воспоминание. В принципе, можно говорить долго, вот, и мы стараемся делать так, чтобы в нашей семье каждый год Ханука это было приятным для детей вообще. Это очень важная часть нашей работы, чтобы у детей были хорошие ассоциации с хорошими вещами. То есть, если для нас, может быть, хорошо где-то в уголочке спрятаться с книжечкой, то детям важно действие. Детям важно получать хорошие эмоции. Это может быть пончики, это может быть какие-то совместные игры. Это всегда может быть убранный дом, накрытый стол, совместная трапеза. И мы стараемся сделать так, чтобы каждый день Хануки он был радостным и для нас, и для наших детей. И, в принципе, это то, что я всем желаю.